101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Как же быть, как быть? Я любила гулять по волнам и лететь, и плыть одинаково легко было там. И ночной порой я так кошка гуляла сама по себе с высоты любой. Я всегда возвращалась к тебе. Ну зачем эти слезы на дрожащих ресницах? Ты меня называл своей певчею птицей. Ты пойми, даже птицы от разлуки страдают, но осенней порою все равно улетают. Ну зачем? Ну зачем? Как же быть, как быть? Мне понять себя, увы, нелегко. Улететь, уплыть, убежать куда-то так далеко. Высоко в горах, друг, раскинув руки, броситься навстречу судьбе и понять, что ах, как же хочется прижаться к тебе. Ну зачем эти слезы на дрожащих ресницах? Ты меня называл своей певчею птицей. Ты пойми, даже птицы от разлуки страдают, но осенней порою все равно улетают. Ну зачем? Ну зачем? На дрожащих ресницах ты меня называл своей певчею птицей. Ты пойми, даже птицы от разлуки страдают, но осенней порою все равно улетают. Но зачем?
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Правительство Кубы объявило о полной отмене выездных виз. Вскоре гражданам острова будет позволено выезжать за границу беспрепятственно на срок до 2 лет, передает BBC. Покидающие остров должны будут иметь при себе только действующий паспорт и визу в принимающее государство. Закон вступит в силу 14 января 2013 года, хотя будет касаться не всех. Перед такими высококвалифицированными профессионалами регионалами, как доктора, по-прежнему будут стоять препятствия к выезду. Действующие ограничения на выезд не остановили сотни тысяч кубинцев за последние десятилетия, нелегально эмигрировавших из страны, преимущественно в США. Соединенные Штаты предоставляют место жительства любому, кто прибывает из Кубы. В Нью-Йорке арестован местный житель за попытку взорвать здание филиала Федерального резервного банка ФРБ на Манхэттене. Подозреваемый был задержан в рамках подставной операции, проведенной ФБР и полицейским управлением мегаполиса, передает Итертас. По словам сотрудников правоохранительных органов, неизвестный припарковал автомобиль, как он полагал, начиненный взрывчаткой, у входа в здание и намеревался дистанционно привести заряд в действие при помощи мобильного телефона. Как сообщается, взрывчатку злоумышленник получил от действовавшего под прикрытием агента ФБР, с которым он познакомился в интернете около 3 месяца назад. По данным ФБР, террорист действовал в одиночку. FM 101.9. Международная правозащитная организация Human Rights Watch к годовщине убийств в Ливии 20 октября 2011 года захваченного повстанцами лидера страны Муаммара Каддафи обнародовала новые доказательства зверств революционеров. В 50-страничном докладе под названием «Смерть диктатора. Кровавая месть в Сирте» отмечается, что ливийские власти не выполнили свое обещание расследовать обстоятельства смерти главы Джамахирии, его сына Мутасима и десятков их казненных сторонников. По данным Human Rights Watch, после того, как Каддафи и члены его конвоя из полусотни машин были захвачены в плен, их подвергли жестоким издевательствам. 66 сторонников диктатора, задержанных вместе с ним, позже были казнены. Исследователи выяснили, что оппозиционеры доставили раненого сына Каддафи Мутасима из Сирта в Мисрату и там убили. По словам директора по чрезвычайным ситуациям в Human Rights Watch, Питера Букейтера, результаты расследования ставят под сомнение заявление новых властей о том, что Каддафи погиб якобы от случайной пули в перестрелке. Среди самых серьезных доказательств факта умышленного убийства повстанцами сторонников Каддафи – видео, снятое камерой мобильного телефона, на котором показаны кадры издевательств над пленниками. Их посадили у бетонной стены, допрашивали, били и унижали, а затем расстреляли около гостиницы «Махари» в Сирте. По данным Human Rights Watch, по крайней мере 17 задержанных, которых можно рассмотреть на ролике, были позже казнены. Согласно нормам международного права, убийство захваченных в плен считается военным преступлением, и ливийские власти обязаны расследовать его и наказать виновных. В Берлине около 20 человек ворвались в посольство Нигерии в понедельник, пишет Берлин Морген Пост. Еще около 40 человек остались у входа в здание. Таким образом, они выразили свой протест против высылки беженцев из Германии. Акцию прервала полиция, разогнав демонстрантов перцовым газом. В результате были задержаны 4 человека. Их обвиняли в нарушении неприкосновенности жилища, нанесении телесных повреждений и сопротивлении стражам порядка. Однако сотрудники посольства заявили, что не имеют претензий к демонстрантам и попросили закрыть их дела.
Наша волна.
Власти штата Западная Австралия опубликовали в интернете базу данных на всех известных им лиц, ранее неоднократно судимых за совращение малолетних. На первом этапе были опубликованы данные, имена, фотографии и словесные портреты на 9 человек, чье местонахождение полиции неизвестно. Кроме этого, при помощи нового сервиса родители смогут устанавливать, не живут ли в окрестностях их домов лица, судимые за педофилию. Если таковые имеются, то пользователи смогут получить фотографии педофилов и иные детали, включая их домашние адреса. Инициатива правительства штата вызвала опасения в связи с возможными ошибками и риском самосуда. Организация «Бойскауты Америки» обнародовала 14,5 тысяч страниц, державшихся в секрете документов о лидерах отрядов и взрослых волонтерах, подозреваемых в сексуальных надругательствах над мальчиками. Верховный суд штата Орегон постановил обнародовать эти документы, касающиеся периода между 1959 и 85 годами, несмотря на протесты организации. Решению об обнародовании документов предшествовала длительная судебная тяжба. По информации американских СМИ, речь идет о нескольких тысячах случаев сексуального насилия в отношении детей. Из документов становится ясно, что многие лидеры организации бойскаутов, полицейские, прокуроры и мэры пытались скрывать многочисленные обвинения в сексуальных надругательствах.
FM 101.9.
В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэн-Лабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок. Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест. Среди задержанных – советник мэра и порно-актер. По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения. Операция под кодовым названием «Император» началась утром 16 октября. Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, в Мадриде.
Малаге и регионе Кастилия и Леон. Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета «Эль По», в частности, упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции и азартных игр, а также наркоторговлю. В Индии неизвестные похитили из музея города Рева на северо-востоке страны, штат Мадхья-Прадеш, экспонаты на общую сумму 100 миллионов долларов, сообщает Итартас. Похитители, точное число которых выясняется, проникли на территорию музея поздно ночью. Преступники застрелили охранника, после чего беспрепятственно вынесли экспонаты. Наша волна. Из Роттердамской художественной галереи Кюнстхолл похищено несколько ценных картин, среди которых голова Арлекина Пабло Пикассо, читающая девочка Анри Матисса, мост Ватерлоо и мост Чаринг-Кросс Клода Моне, женщина перед открытым окном Поля Гогена, автопортрет Мейера де Хана и женщина с закрытыми глазами Люсьена Фрейда, пишет Нью-Йорк Таймс. Все украденные картины были частью масштабной выставки «Авангард», открывшейся 7 октября и приуроченной к 20-летию галереи. Европейский суд по правам человека вновь проанализирует иск против России родственников 12 польских военнослужащих, расстрелянных в 1940 году под Катынью, как сообщает Итартас. Полгода назад Страсбургский суд уже вынес постановление в отношении этого резонансного иска. Судебная коллегия тогда пришла к выводу, что российские власти оперативно не предоставили необходимую информацию в ответ на запросы поляков прояснить судьбу их расстрелянных НКВД родственников. Москва, говорилось в первом вердикте, обращалась с заявителями недолжным образом, тем самым нарушив Европейскую конвенцию по правам человека. Вместе с тем требования истцов о присуждении им компенсации не были удовлетворены. Теперь обоснованность данного решения будет рассмотрена Большой палатой ЕСПЧ. FM 101.9. Во Владимирской области из автомашины перевозчика неизвестные похитили коробки с плазмой крови, зараженной вирусами сифилиса и гепатита Б. Специалисты Нижегородского объединения «Диагностические системы», куда должны были доставить этот груз из Брянска, пояснили, что похищенная плазма, содержащая антитела сифилиса, предназначались для производства вакцины. Медики опасаются, что грабители могут продать зараженную плазму подпольным станциям переливания крови или частным клиникам. Региональная общественная организация «Взгляд в будущее», которая реализует проект «Восток-Запад», направленный на социальную адаптацию и профилактику ВИЧ и СПИДа среди трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, выпустила брошюры для мигрантов, в которых приезжие изображены в виде валика, веника, шпателя и кисти, передает Фонтанка.ру. Это макет справочника для приезжих. Он переведен на узбекский, таджикский и киргизский языки. «Вы будете жить и трудиться в городе, который является культурной столицей России», напутствует брошюра. При этом в виде предметов в брошюре изображаются только мигранты. Остальные – врачи, пограничники, чиновники, работники музеев, то есть гостеприимные петербуржцы, похожи на реальных людей. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха значительно понизится до 7-9 градусов выше нуля. Дожди.
Никогда там не был, а только смотрю в окошко. И от того, кем были, и от того, чем жили, я отдохну немножко. Солнечных дней так мало, вот и прохладней стало, надо теплее одеться. Лето нам жалко очень, но наступила осень и на земле, и в сердце. У тебя любви попросим, осень, осень. Пусть дождливой серой ночью нам будет не до сна. У тебя любви попросим, осень, осень. Хоть и чаще ты за грусть в ответ, а за любовь ответственна весна. Горизонтом море, оно замерзнет вскоре, став ледяным отражением. И корабли причалят, и будут ждать в печали новой весны вторжения. Еще светят звезды, и жить совсем не поздно, и я опять мечтаю, что мы с тобой по лужам, не испугавшись стужи, вновь побежим, как в мае. У тебя любви попросим, осень, осень. Пусть дождливой серой ночью нам будет не до сна. У тебя любви попросим, осень, осень. Хоть и чаще ты за грусть в ответ, а за любовь ответственна весна.
Ну что ж, а сейчас реклама.
ITR and get great discounts downtown at
212 Productions, Beach Street Records, Blim, Dream Apparel, The Fall Tattooing, The Kiss Store, Heart and Soul Clothing Inc., Hits Boutique, Pacific Cinematheque, Scratch Records, Vinyl Records, Woo Vintage Clothing, and Zoo Shop.
It pays to be a friend of CITR. To learn more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus or check us out online at citr.ca.
Ну, еще раз напоминаю, что в UBC выпускается студенческая газета UBC. Здесь все о жизни студентов в Британской Колумбии.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. Теперь поговорим об экстремалах и о том, кому это нужно.
Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер преодолел скорость звука во время свободного падения из стратосферы к Земле и установил 2 мировых рекорда.
Он поделился впечатлениями от рекордного прыжка из стратосферы с высоты 39 километров, совершенного им в минувшее воскресенье. Баумгартнер рисковал рухнуть на землю без сознания, но все 4 минуты и 20 секунд свободного падения отчаянно боролся за свою жизнь.
43-летний парашютист, известный как «Бесстрашный Феликс», только сейчас осознал, насколько близка была катастрофа. Сильное давление и неконтролируемое вращение по произвольным осям, от которого могли лопнуть его глаза и кровеносные сосуды в мозгу, превзошли предстартовые прогнозы.
Издание «Телеграф» приводит слова Баумгартнера, который говорит: «Выход из капсулы был акробатически идеален. Я решил, что контролирую ситуацию, но потом начались проблемы. Несколько секунд я был уверен, что упаду на землю без сознания. Слава богу, мне удалось остановить вращение. Это было чертовски трудно, гораздо сложнее, чем мы предполагали заранее», рассказывает Феликс.
«Я словно был в аду. Все вращалось перед глазами, и было непонятно, смогу ли я выйти из этого штопора или нет. Это как плавать, не касаясь воды. Всякий раз, когда тебя переворачивает, приходится заново выяснять, где ты и что теперь делать. Я боролся до конца, потому что знал, должен наступить момент, когда я смогу с этим справиться. И я справился». Конец цитаты.
Австриец установил рекорды самого высокого и самого скоростного прыжка с парашютом. В полете он преодолел звуковой барьер, но при этом ничего необычного не заметил. Как он говорит, не почувствовал акустического удара. Казалось, что это происходит позади вас.
Он также подчеркнул, что без привычных ориентиров вы не осознаете, как быстро вы путешествуете.
Баумгартнер подтвердил, что этот экстремальный прыжок станет последним в его карьере. В Новый год он планирует заключить брак со своей подругой Николь и поселиться в Швейцарии, где пересядет на вертолет и будет подрабатывать горным спасателем.
Рекордсмен также пообещал опубликовать книгу о его отчаянных спортивных достижениях и ощущениях в состоянии свободного полета. Бывший военный парашютист Феликс Баумгартнер совершил более 2500 прыжков с самолетов и вертолетов, а также с небоскребов и памятников, многие из которых были нелегальными, и ему приходилось убегать от полиции. Тут возникает вопрос, зачем ему это нужно было?
Но здесь, наверное, нужно послушать мнение специалистов. Космонавт-испытатель Магомед Толбоев рассказал «Голосу России» о практическом смысле прыжков из стратосферы. Космонавт процитировал: «Национальной науки не бывает, как не бывает национальной таблицы умножения». Слова Антона Чехова невольно вспоминаются, когда в очередной раз смотришь в интернете на прыжок австрийского парашютиста Феликса Баумгартнера из стратосферы с высоты 39 километров. Побиты сразу три мировых рекорда: самая большая высота прыжка с парашютом, самая большая скорость падения и самый высокий пилотируемый полет на воздушном шаре.
Но побитые рекорды имеют и реальное, чисто практическое значение. Оказывается, полученные в ходе таких прыжков данные имеют неоценимое значение для разработки систем экстренного спасения космонавтов с орбиты. Именно об этом рассказал корреспонденту «Голоса России» заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев. «Я испытываю радость, что хоть кто-то идет по этому пути. Когда на орбите будет 20 человек, как их спасти, например, если пробило корабль метеоритами?» – задает он вопрос. «Что тогда делать? Сейчас мы можем спасти только двоих, и притом раз в полгода. И может это сделать только известный еще с советских времен космический корабль «Союз». Больше никто. То, что человек прыгнул с такой высоты – это огромное достижение. Оно помогает в разработке системы спасения, по которой можно будет индивидуально сойти с орбиты, войти в атмосферу и приземлиться», говорит Магомед Толбоев.
У бесстрашного Феликса, как называют теперь австрийского парашютиста, были великие предшественники. В их числе советский испытатель Евгений Андреев. Он совершил прыжок со стратостата с высоты 25,5 километров. Андреев раскрыл парашют в километре от земли. Таким образом, его свободное падение продолжалось 270 секунд. Австриец летел без парашюта на 10 секунд меньше Андреева. Свой прыжок советский испытатель совершил 50 лет назад, 1 октября 1962 года.
Были использованы разработки к космическому полету. Это же не просто так взять и прыгнуть, сказал Магомед Толбоев. Это космический скафандр, который обеспечивает температурный перепад от минус 80 градусов до плюс 140. Это целая система. Вентиляция, жизнеобеспечение. Сначала подогрев тела, потом эта система отключается, потому что при вхождении в атмосферу температура поднимается до 140 градусов и включается система охлаждения. И вся эта система должна откликаться мгновенно. Более того, там, на этой высоте, практически полное отсутствие воздуха, и даже шевеление пальцем приводит к вращению, восхищенно рассказывает Магомед Толбоев.
Австриец с вращением справился, хотя далось это ему нелегко. Даже накануне прыжка не было ясно до конца, что может произойти с организмом человека, если что-то пойдет не так на такой высоте. Даже рядовая потеря сознания от перегрузок вполне могла закончиться летальным исходом.
Не случайно австрийский парашютист по возвращении на землю заявил: «Каким крошечным и смиренным я почувствовал себя, когда стоял там, на краю земли. В такую минуту невозможно думать о рекордах, о новых научных данных. Единственное, чего ты в такой момент хочешь, так это вернуться назад живым».
В России, точнее в СССР, с началом космических полетов была разработана программа по созданию системы аварийного спасения космонавтов. По ней работала целая научно-производственная производственная отрасль. Космонавты поднялись на 39 километров. Еле-еле дотянули. У нас есть возможность выйти на 50 километров. Для этого отработана методика, пояснил Магомед Толбоев. Больше 50 километров просто невозможно достичь. 47 километров – это вообще-то предел. Но если температурный режим позволит, можно выйти и на 50. Для этого нужны очень точные метеоданные, температуры по высотам, а также данные по ветру на высотах. Это целая система, по которой мы готовились, в том числе и я, говорит Магомед Толбоев. Я прыгал, падал, спину ломал, потому что главное – это технология посадки. Я собирался сесть не на парашюте, а на зонде. Он открывается как зонтик, но в обратную сторону. Это гарантировало безопасность. Сейчас у нас есть очень хорошо и физически, и технически подготовленные к таким испытаниям молодые ребята. Но нет финансирования, посетовал Толбоев.
По мнению прославленного российского летчика-испытателя, должна быть государственная программа по исследованиям в области спасения космонавтов с орбиты, и руководить ею должна корпорация «Роскосмос». Частные инвесторы этим не интересуются. Как Толбоев рассказывает, он лично подходил раньше и к Дерипаске, и к Березовскому, и позже к Сулейману Керимову. Они сказали, мы этим не занимаемся. Они тратятся, чтобы приобрести. А здесь приобретений нет. Здесь вы закладываете потенциал на будущее. Но их это не интересует. Их больше интересует попасть в журнал Forbes. Вот это престиж. С горечью констатировал Магомед Толбоев.
Ну что ж, теперь хоть прояснилось, что полет Баумгартнера был не только для книги рекордов Гиннесса.
Осыпается ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью. Здесь надолго друг друга искали мы и, конечно, пропали без вести. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери, потеря, и года полетели за дождями метели перелетные птицы. Только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось, скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины, тишину разбивая весельем. Умирали давно понемножку мы, и, наверное, было спасением. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери, потеря, и года полетели за дождями метели перелетные птицы. Время смотрит спокойно с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение, По моей гладко выбритой комнате недосказано и недослушано. Сердце бьется другими вершинами, значит, все безнадежно разрушено. Ну зачем же, зачем поспешили мы проститься? Нету сил, закрываю я глаза, закрываю. Сквозь туман уплываю по аллеям столицы. Проститься за потерей потеря, и года полетели за дождями метели. Перелетные птицы. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю. Сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потерей потеря, и года полетели за дождями метели. Перелетные птицы.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, а сейчас новости Канады.
Бюро статистики Канады пересмотрело данные о долге канадских домохозяйств и пришло к выводу, что ранние результаты были занижены. Согласно новым данным, соотношение долгов и доходов сейчас составляет 163%.
Во втором квартале этот показатель вырос на 1,8% и практически достиг отметки, зафиксированной в США перед кризисом рынка жилья и финансовым кризисом 2008 года. По словам представителя бюро, новые результаты появились в результате использования нового метода оценки имущества домохозяйств, который более соответствует международным стандартам.
Из списка были исключены некоммерческие организации, чтобы точнее определить показатели домохозяйств. По словам экспертов, даже такие цифры не являются признаком возможного кризиса или разительных перемен. 70% долга связаны с ипотекой. Однако, согласно новым данным, бум на рынке жилья Канады, за исключением Ванкувера, постепенно утихает.
В среднем имущество канадцев в расчете на душу населения оценивается в 190 тысяч 200 долларов. Показатель столь высок в основном за счет дороговизны жилья.
Для того, чтобы сократить постоянно растущую цифру дефицита государственного бюджета, правительство Канады согласно пойти на серьезный шаг – повысить пенсионный возраст парламентариев и государственных чиновников. Соответствующий законопроект был выдвинут на рассмотрение в Палату общин.
Согласно действующему законодательству, члены парламента могут получать пенсию в полном объеме по достижении 55 лет. Ежемесячные отчисления в пенсионный фонд из их зарплаты составляют порядка 14% от общей суммы.
Соотношение отчислений в пенсионный фонд государственных служащих сейчас таково. 35% работник, 65% государство. Уже со следующего года это соотношение изменится до 50/50.
Новый законопроект предусматривает увеличение пенсионного возраста для членов парламента с начала 2016 года до 65 лет, а для госслужащих с 2013 года до 65 лет, а с 2023 года до 67 лет. В 2011-2012 финансовом году дефицит бюджета Канады достиг 26 миллиардов долларов.
В результате полицейской операции, направленной против киберпреступников в канадских прериях, в Нунавуте и на северо-западных территориях, во вторник были арестованы 16 человек, которые подозреваются в участии в преступном заговоре и создании нелегальной порносети, к работе которой они привлекали, в частности, несовершеннолетних мальчиков и девочек.
В результате расследования первоначально задержали более 20 человек. 16 из них были предъявлены обвинения в изготовлении и распространении детской порнографии, а также в соблазнении малолетних с использованием интернета. В ходе операции полицейским удалось спасти одного ребенка.
Подозреваемый по делу о сексуальном насилии против этого подростка уже признал себя виновным. Полицейские захватили в ходе рейда более 1000 компьютеров и жестких дисков, которые, судя по всему, будут служить уликами в ходе судебных разбирательств.
Несколько часов в крайнем напряжении на этой неделе провели постояльцы отеля Fairmont Pacific Rim, который был захвачен вооруженным мужчиной. Полиция позже установила, что нападавший, 28-летний житель города Сюри, страдает психическим расстройством. Около 2:30 ночи он вошел в вестибюль отеля и заставил служащих запереть все входы и выходы. Никаких требований он не выдвигал. Оружие в руках захватчика, по счастью, так и не выстрелило. Обошлось без раненых и тем более без убитых.
Этот инцидент в центре Ванкувера послужил причиной опоздания некоторых горожан на работу. Премьеру провинции Британская Колумбия Кристи Кларк, которая должна была выступать на пресс-конференции в помещении Canada Place, также пришлось изменить свой график. Мероприятие было перенесено на более позднее время. В конце концов, полицейским удалось уговорить мужчину сдаться.
Еще о происшествиях. В Британской Колумбии работница пограничной службы получила пулевое ранение в шею, когда пыталась остановить нарушителя. В итоге злоумышленник, пересекавший границу Канады и США на микроавтобусе, совершил самоубийство. Инцидент произошел на погранично-контрольно-пропускном пункте Писарч.
Тяжело раненую женщину-офицера доставили в больницу Royal Columbian в Нью-Вестминстере. Известно, что злоумышленник пытался пересечь границу на автомобиле Ford Econovan белого цвета, который зарегистрирован на имя жителя Бремертона в штате Вашингтон. Однако пока полиция не подтверждает, что за рулем микроавтобуса сидел именно его владелец.
По словам свидетеля Дэйва Нобла, который следовал из Вашингтона в канадский город Уайт-Рок, за считанные секунды прозвучало несколько выстрелов. После стрельбы он также слышал крики, а затем стражи порядка окружили фургон с подозреваемым. Водителя извлекли из машины уже мертвым и с огнестрельным ранением.
Дэйв Нобл считает, что пограничники ничем не могли спровоцировать преступника. «Я знаю всех пограничников лично. Это настоящие профессионалы. Очень жаль, что один из них пострадал», – добавил Дэйв Нобл.
Отметим, что программа вооружения канадских пограничников была запущена всего несколько лет назад, а до того они несли службу без оружия.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Возврати твой день. Белый снег мне в душу с неба, не укрыться, не прижаться. Отпусти, чтобы от снега хоть немного отдышаться, чтобы опять, вернувшись в лето, в то, которое сгорело, вдруг понять, что песни нету лучше той, что мама пела. Видать, не споет. И бессонница мне спать не дает. Возвратись, прошу, колыбельная, успокой меня и прости в край далекий, где колыбель моя, отпусти, прошу, отпусти, но уже не возвратиться. А ведь спали без печали, несмотря на то, что птицы как-то жалобно кричали. И осталась птичья стая у далекого причала, там, где мама молодая колыбель мою качала.
Волна. Ну, далее в нашей программе новости спорта, но перед этим еще одно напоминание. Мастерская UBC Bike Kitchen починит ваш велосипед, а если не получится, примет его в утиль. Ремонт недорогой. Напоминаю, UBC Bike Kitchen. Ну, и еще слушайте на FM 101.9 передачу Code Blue. Также по субботам с 3 до 5 звучат великолепные блюзы.
Ну, а теперь немного новостей спорта. Руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Владимир Катков не исключает в будущем изменений в регламенте в отношении матчей, которые команды-нарушители в качестве наказания вынуждены проводить без зрителей. «Нет ничего постоянного. В этом вопросе я не исключаю изменений в будущем», сказал Катков газете «Спортэкспресс». «Есть вероятность, что на такие игры будет разрешен проход женщинам и детям. Эта тема была поднята после заседания, которое состоялось в среду, когда Каткова спросили о ситуации вокруг матча ФНЛ «Торпедо Сибирь». По решению КДК эта игра проходила без зрителей, и полиция не пустила на трибуны пытавшихся попасть на стадион женщин и детей. Отметим, что подобная практика уже получила распространение в европейских чемпионатах. В частности, в Турции и Нидерландах на игры наказанных клубов пускали детей в сопровождении родителей. Главный тренер американской сборной по шорт-треку южнокореец Чон Че Су дисквалифицирован до Олимпиады 2014 в Сочи. Такое же наказание наложено на его помощника Чжэ Чун Хэна. Главная причина – непрофессиональные методы, применявшиеся при тренировках команды. Со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта США сообщил телеканал NY1. Федерация конькобежного спорта США провела расследование нарушений главного тренера и его помощника, о которых сообщили члены национальной сборной. Установлено, в частности, что во время чемпионата мира 2011 года Чон Че Су велел одному из своих подопечных повредить коньки канадцу Жану Оливье, который в итоге не смог принять участие в забеге. Из-за этого сборная Канады, имевшая хорошие шансы на победу, заняла лишь 4-е место. Американские российские атлеты обвинили своего тренера еще и в применении к ним физического и психологического насилия. Но конькобежная федерация из-за недостатка доказательств сняла эти обвинения с Чон Чесу. Отметим, что мировое первенство по шорт-треку через неделю стартует в Калгари. Исполнять обязанности главного тренера американской сборной будет канадец Стив Гоу. Норвежский бейсджампер, получив предложение от одного из национальных телеканалов сняться в документальном фильме об экстремальном спорте, стал известен на всю страну, да и за ее пределами, благодаря своему мастерству и невероятной везучести. Правда, экстремал был на волосок от того, чтобы прославиться посмертно. Выполняя акробатический трюк на вершине скалы, спортсмен сорвался в пропасть глубиной более километра. Инцидент произошел на съемках цикла документальных программ норвежского телеканала NRK в долине Эйкисдал на западе Норвегии. Дело было еще в августе, однако тогда телевизионщики предпочли ограничиться лишь скудным упоминанием о ЧП, припася видеозапись произошедшего на октябрь, когда новая передача должна была пойти в эфир. Съемочная группа готовила сюжет о бейсджампере Рикарде Хенриксоне и гимнасте Андре Бахе. Спортсмены должны были выполнить акробатическую связку на турнике, установленном на краю пропасти глубиной в 1200 метров, затем выполнить соскок в бездну и далее значительно ниже раскрыть парашюты. Первым к выполнению упражнения приступил Хенриксон. По команде режиссера он начал раскручиваться на турнике, набирая скорость, и уже готов был выполнить сальто, когда спортивный снаряд сорвался с крепления. 13 велогонщиков были госпитализированы в ЮАР после атаки роя ос, гнездо которых они потревожили во время гонки в провинции Западный Кейп. Среди пострадавших 12 южноафриканцев и один бельгиец. Представитель службы спасения Кэрри Дэвис заявила, что группа из 7 велосипедистов нечаянно наехала на осиное гнездо во время гонки по пересеченной местности Бридж Кейп-Айния. Двоих из них после атаки ос пришлось срочно госпитализировать на вертолете в городскую больницу, а 5 остальных остаются в тяжелом состоянии в местной санчасти, передает и Тартас. Поняв, что произошло, организаторы стали направлять гонку по другому маршруту, но до этого еще 6 велосипедистов проехали мимо злополучного места и были атакованы осами. Все 6 были госпитализированы. Федерация тенниса России обратилась к ведущим игрокам с просьбой проявить патриотизм и не отказываться от выступления за национальную сборную в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Защищать спортивную честь России – долг каждого российского спортсмена. Надеемся, что это понимают все молодые теннисисты, которые вскоре придут на смену опытных товарищей на крупнейших международных стартах, говорится в обращении, опубликованном на сайте Федерации. Как поясняют авторы, необходимость этого обращения продиктована ситуацией, в которой сегодня находится отечественный теннис, а именно трудного и порой болезненного процесса смены поколений. Заслуженные мастера, добившиеся великих побед последнего славного для российского тенниса десятилетия, уступают место молодой талантливой смене, которой еще предстоит набраться опыта выступлений в самых престижных командных турнирах. Мы призываем ведущих теннисистов России проявить ответственность при принятии решения об участии в национальных сборных Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Отбор кандидатов в сборные будет проводиться на основании текущих рейтингов, а также готовности к столь ответственным стартам. В случае невозможности участия спортсменов в сборной по какой-либо объективной причине, просим известить руководство сборной заранее, отмечается в обращении. Россиянин Сергей Рябко стал победителем чемпионата Европы по скоростной сборке кубика Рубика, который прошел в минувшие выходные в польском городе Вроцлав. Для участия в первенстве на юго-западе Польши съехалось более 300 участников из 26 стран. Победитель из России одолел разноцветную головоломку за 9 минут и 21 секунду. Обладатель второго места, голландец Мац Валк, решил эту задачу за 9 минут и 24 секунды. третьем месте неожиданно для всех оказался чемпион прошлого года поляк Михал Плескович, которому не удалось повторить свой мировой рекорд и собрать кубик Рубика за 6 минут и 11 секунд, передает это Артас. Чемпионат Европы по сборке этой популярной головоломки прошел уже в 5-й раз. Основная дисциплина на турнире – борьба с традиционным кубиком размером 3 на 3. Есть и дополнительные формы соревнования, в рамках которых требуется сложить кубики 2 на 2 и 7 на 7. Также участники чемпионата пытаются справиться с головоломкой ногами и с завязанными глазами. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Кофе перед сном, улицы тихи, как снегопад за окном, белые стихи. Строчки ни о чем, вроде просто так, даже совсем ни при чем то, что сердцу в такт. Но ты одна, все этих слов и ждешь, а всем другим в них смысла нет. Снится им, что просто выпал снег. У любви давно не хватает слов, в тысячи книг и в кино те же вновь и вновь. Но ни одного я не повторю, эти стихи ни о чем я тебе дарю. Ведь ты одна, все поймешь. Ты одна, этих слов и ждешь, а всем другим